православное слово.
Добрый день, друзья! С вами ведущая Ирина Чернова и настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в Покровском-Стрешневе в Москве, священник Михаил Титов. Добрый день, отец Михаил!
Здравствуйте! Здравствуйте, слушатели! Здравствуйте, Ирина!
Друзья, и сегодня вместе с нами Александра Фомина, студентка, будущий филолог, журналист православная из прихода подмосковного Пушкина. Добрый день!
Здравствуйте, слушатели! Здравствуйте, Ирина!
Я специально вот обратила внимание, что вы прихожанка храма из Пушкина подмосковного, потому что мы будем говорить о приходской жизни. Жизнь в приходе. Часто приход называют семьей. Вот как это понимать? Что такое приход? Почему его называют семьей? Ну, семья обычно готовит молодого человека к выходу в общество. Так ли это с приходом? К чему готовит, в чем оказывает помощь приходская жизнь? Что дает человеку, что от него требует? И, может быть, вот еще такие сразу вопросы я прочитаю, которые часто бывают. Должно ли быть комфортно человеку в приходе? Как выбрать свой храм? Что поможет влиться в приход? С какими сложностями обычно сталкивается новичок? Ну, вот примерно такой план, друзья. Для вас, как обычно, есть возможность, прекрасная возможность задать вопрос отцу Михаилу. Пишите в комментариях, кто смотрит и слушает нас в социальных сетях. И также можно присылать свои сообщения через наш сайт, кто слушает нас на нашем сайте theos.fm. Итак, отец Михаил. Пожалуйста, вот на ваше усмотрение, с чего вы предлагаете
вот так,
начать?
Так было много вопросов, знаете, вот, ну, приход – это действительно семья. Прихода есть, наверное, ну, можно разделить на две части, да, то есть вот юридическая составляющая и практическая, духовная составляющая. Вот по-юридически это собрание православно верующих людей, которые объединены богослужением и исповеданием православной веры. Это вот такая, скажем, ну, скажем так, юридическая часть прихода. А духовная, ну, мы же все разные. Кто-то более, скажем, там, молитвенный, там, или как-то вот более благочестивый, кто-то менее, кто-то так, кто-то по-другому, кто-то там чаще бывает на приходе на богослужение, кто-то реже. То есть здесь уже вот такое, ну, люди больше имеют разницы. Хотя все, в принципе, православные, все верующие, все объединены одной и той же целью и задачей. Но участие этих людей вот, в приходской жизни, оно уже разнится, то есть разным бывает. Вот. Ну и то, что приход — семья, вы знаете, ну...
Да, вот почему с семьей сравнивают?
Ну, вообще выстроить отношения с Богом, легче человека, который... вообще как-то, ну, понимает, что такое семья, которая, может быть, вырос в семье и понимает вообще, как это, что это, и как это вот нормально, скажем так, жить. Есть мама, папа, есть бабушка, дедушка, там, то есть как-то ему легче бывает, если правильное воспитание в семье. Вот. Но мы же вспоминаем тоже еще Евангелие, где Господь говорит, где двое или трое во имя мое, там и я посреди них. Так сказал Господь в Евангелии, так.
Отец Михаил, то есть приход должен какую-то опеку вести
в идеале, да. То есть это не только место, где мы молимся, где мы, скажем так, воскресные дни проводим, а это место, где мы встречаем не только единомышленников, но и близких по духу, друзей, там, братьев, сестер. Какие-то совместные мероприятия проводим, как-то участвуем совместно в жизни прихода, решаем какие-то задачи. Даже вот, я говорю, по-юридически там есть церковная десятка, то есть актив приходской, который должен решать там хозяйственные, финансовые там, и другие вопросы на приходе. Вот. То есть это жизнь христианская. Да и общины первых христиан начинались с того, что вот было общее имущество, общее дело, и они вместе жили, и, в принципе, как-то вот учились друг друга любить. Тоже важная задача людей на приходе.
Александра, пожалуйста, присоединяйтесь. Может быть, какие-то вопросы или что-то хотите от себя сказать, добавить?
Да, спасибо. Отец Михаил, позвольте вас спросить в связи с темой нашего эфира о приходской жизни. Согласны ли вы с тем, что церковь – это своего рода лечебница для страдающей души, а священнослужитель – лекарь?
Согласен с первой частью, что действительно лечебница, но в этой лечебнице лекарь все-таки Христос, а не священнослужитель. А священнослужитель тогда в таком степени, ну вот, может быть, участковый врач там, или как-то еще. Но вот лекарь — это вот только лишь Христос. Потому что как только священнослужитель встает на этот уровень, что вот я врач, и я кого-то лечу, то начинается много очень, скажем так, недопониманий.
Отец Михаил, а вот можно я тут тогда уточню? Ну вот мне кажется, что действительно много людей как-то больше, может быть, каких-то надежд, упований возлагают на священнослужителя, на человека, который, да, несет службу в церкви.
Естественно. Знаете, говорит, батюшка, вот вы же, говорит, проводник. Я всегда шучу, говорю, не, я транзистор. Или, говорю, резистор. Вот. Ну, как у меня настроение, понимаете? То ли транзистор, то ли резистор. Ну, что значит проводник? Вот так вот и люди просто, конечно, хотят, это ему надо на кого-то опереться, там вот и все свои вот эти вот вовну. Мне молиться лень, на тебе, батюшка, помолись. Там вот давай найди какую-нибудь кнопку у моих детей, и тут же они станут хорошими, послушными, там и так далее, и тому подобное. Но на самом деле все немножко сложнее. Батюшка, он и выполняет функцию как, ну, друг жениха, а жених – это Христос. И человек идет ко Христу, и батюшка идет также ко Христу. И вот выбирая духовника, многие спрашивают, говорят, вот давайте там, как выбрать духовника, как что. Ну так вот, если вместе идете, если вам в ногу, если вы слышите друг друга, вот там, ну, то вот вам и духовник, идите вместе ко Христу. И духовник идет ко Христу. Он уже не там. Он такой же проделывает путь. Просто он, ну, вот, облечен такой духовной властью и учить, проповедовать, наставлять. То есть, как бы, ну, как проводник, как сталкер. Может быть, так можно сказать. Сталкер.
Александра.
Отец Михаил, современный мир все больше подвергает сомнению религиозные идеалы. Много скепсиса, слишком много. Что вы можете сказать об этом, и как вы решаете подобную проблему у себя в приходе?
Ну, это не ново, мне кажется, это с первых веков христианства. Там, и для эллинов было безумием проповедь о Христе распятом, и для иудеев соблазном великим это все было. То есть это не то, что там современный мир как-то отличается, а взять 19 век, там, когда мы... И сейчас смотрим в то время и говорим, вот как там было хорошо, какие там были шикарные, замечательные люди. Да также интеллигенция, скажем, отворачивалась и от Христа, и там впадала во все вот эти вот того времени безумные современные модернистские идеи, как и сейчас это происходит. То есть, в принципе, это все ничего не ново. Но каждый человек выбирает, на что ему опираться в жизни, и какой фундамент своей жизни он себе выберет, подготовит. Вот если на песке построит, все разрушится. Если на камне веры, тогда все у него будет прочнее и замечательнее. То есть происходит, в принципе, то же самое, что и 100, и 200, и 300 лет назад. Абсолютно. То есть просто, ну, декорации меняются. Вот. Взять там, ну, сюжет любого там какого-то боевика сегодняшнего, но чем он отличается от сюжета какой-то сказки, где есть хороший, плохой, злой, и добро, слава богу, побеждает зло. Но хотя сейчас вот есть такая тенденция, что зло как-то оно побеждает добро, или там как-то все индифферентно, вот это уже, конечно, отличается от многих эпох. И это, конечно, страшно, да, то есть сейчас идет какое-то такое вот, ну, искажение вообще всего и вся, проверка на прочность вообще фундаментального человеческого кода. Вот, то есть люди так до того уже перемешались, уже как-то, ну, чересчур много экспериментируют, и, наверное, ни к чему хорошему это не приведет.
Вот необходимость прихода сегодня.
Вот, а это есть такая возможность опереться, то есть мы, человек – существо социальное, мы… Вы знаете, вот, ну, вот некоторые говорят, что самое страшное время, проведенное в тюрьме, это когда в одиночной камере человека помещают, и это ужасно. Потому что молчание и тишина, оно для человека не присуще, скажем так. Человек постоянно должен общаться с такими же людьми. И поэтому приход — это как раз то место, где мы можем отдохнуть, выдохнуть от этой мирской суеты и как-то еще раз научиться друг друга терпеть, любить, понимать, то есть опереться на что-то. И главное, что за всем этим Христос.
Вот говоря о приходской жизни, Александр, можно вот вас спросить, попросить, может быть, своим опытом поделиться. Такой часто встречается вопрос. Я чувствую себя чужим в приходе, богослужение заканчивается, люди расходятся, между собой общается только группа как бы посвященных. Вот вы как входили в свой приход? Вы знаете? Были какие-то сложности?
Вы знаете, я, наверное, не сталкивалась с как таковыми сложностями, и я, к сожалению, не очень опытная прихожанка, и службы посещаю, увы, не так часто. Я прихожу в храм, когда есть такая потребность души, и когда появляется такая потребность, службы, как правило, не идут. Я прихожу к любимой иконе в Троицком храме, Богородица, и у меня есть ощущение, что она меня зовет. Она мне снится. И вот когда она мне снится, я знаю, надо идти в храм. И я вот там сижу, собираюсь с мыслями. Вот.
Если добавить, вы знаете, вот эти сложности, они как-то некоторые приходы помогают эти сложности решить. Действительно, если только богослужение и все, это как-то, наверное, маловато. Поэтому в некоторых общинах устраиваются и другие, скажем так, площадки, кроме богослужения, еще дополнительные площадки, где люди могут общаться, встречаться. Там евангельский кружок, библейский кружок, воскресная школа для детей, потом беседы для родителей. А самое такое основное, как я считаю, что и востребованное, и необходимое на каждом приходе сегодняшней, скажем, реалии сегодняшней жизни, это совместное чаепитие после богослужения. То есть человек может совершенно свободно прийти, попить чайку, там, помолиться, пообщаться, если захочет. Не захочет, пожалуйста, не надо общаться. То есть как-то свобода выбора всегда есть. Но есть еще дополнительные такие, скажем, возможности, места. Кафе какое-то там, или попить там компота, чая, там что-то еще съесть, посидеть на лавочке. Там, например, детские площадки, которые на приходах сейчас тоже массово появляются. Мне одна прихожанка рассказывала, говорит, я своего ребенка всегда привожу. Вот я говорю, а почему вы в храм привели? Говорит, вы поймите правильно, на городской площадке ребенок может там найти там шприц наркомана, бутылку, там, или там собаки там как-то это пометили там что-то. А здесь на территории храма собак не пускают. Ну и вообще тишь да гладь, Божья благодать, говорит, и потом ребенок как-то вот видит храм. Слава Богу.
Отец Михаил, можно я прочитаю, что нам сейчас Мария написала? Что делать с ревностью? Во время чаепития батюшка часто, почти всегда садится рядом с одними и теми же прихожанами.
Вы знаете, этот батюшка, он просто очень стеснительный.
Да?
Правда, да. Вот он просто боится, скажем, расширить свой круг знакомства. И поэтому надо здесь, наверное, просто подойти и помочь стеснительному батюшке как-то раскрыть свой такой вот потенциал, такой, скажем так, общения.
Пригласить.
Да. То есть как-то завести какой-то разговор, завести беседу какую-то. Просто не потому, батюшка, знаете, что он такой берюк или еще что-то, а потому что он сам стесняется, правда. Бывает такая неловкость в первые минуты как-то знакомство, общение. А когда уже разговорились, поговорили искренне, то, пожалуйста, никакой там ревности нету.
А вот как человеку выбрать свой храм? Вообще нужно ли выбирать некий свой храм?
Знаете, я считаю, что не то чтобы нужно, но это так происходит в жизни, да, потому что где удобнее, где как-то начиная от эстетики интерьера и заканчивая длительностью богослужения и вообще, скажем, общением с теми батюшками, которые служат, исповедуют. То есть, конечно, каждый человек, он выбирает себе это место. Но у нас в основном выбирают ногами измеряя. То есть, если близко, то человек не поедет за 39 земель, чтобы если какой-то там батюшка или что-то ему там вообще очень сильно понравилось, тогда он куда-нибудь поедет. А так в основном все, вот, знаете, храм, шаговая доступность.
Александр, вот. А вот ваш опыт какой был? Просто интересно. Вот я для себя искала довольно длительно церковную общину, я уже об этом говорила, но объездила много церковных общин, и в своей я сразу почувствовала, что это мое. Но я еще продолжала ездить, пробовать, смотреть другие общины, и все-таки в результате я вернулась, да, в ту, в которой я. А вот у вас как было?
Однажды бабушка привела меня в Троицкий храм в городе Пушкино, и я как-то сразу поняла, что это действительно мой храм, я хочу туда приходить, и теперь, когда, допустим, на душе не очень хорошо, то я иду именно в этот храм. Возможно, предпочтение именно этого храма еще связано и с тем, что рядом живут родственники, и это тоже меня очень греет. То есть вот здесь вот так вот все сложилось очень удачно, на мой взгляд. Географическое расположение, родственники и храм.
Вот интересно, отец Михаил, вы упомянули сегодня, что у первых христиан было общее имущество. А вот приходская жизнь, она обязывает прихожан к какому-то материальному вложению? Вообще, на какие средства существует община?
Ну, на пожертвования мы... Уже это никому не секрет, что, скажем, если нет прихожан, то храм, он, ну, скажем так, бедствует, там, коммуналку платить, это все отопление, там, еще что-то, зарплаты. Вот, то есть, ну, вот ковид показал, что, конечно, мы больше, скажем так, жертвуют захожане, чем постоянные прихожане. Вот у нас так.
Люди, которые иногда приходят.
Да, которые заходят, вот. Ну, скажем так, не постоянно, редко, вот они как-то более охотно, скажем так, жертвуют. А когда уже человек, ну, находится уже, так скажем, постоянно, все, да, вот он, конечно, жертвует, да, но не в той степени.
А вот это говорится прихожанам?
Вы знаете, вот как-то, ну, возможность-то есть, то есть там есть, стоят церковные там кружки, какие-то бывают там... объявления там или там что-то еще, но так, чтобы напрягать или как-то заставлять, или постоянно об этом говорить, конечно, такого нету. Главное, чтобы была хорошая атмосфера, и когда хорошая атмосфера, то человек сам понимает, что, ну вот, надо помочь. И помогает, то есть не надо там какие-то там чересчур, скажем так, людям напоминать постоянно об этом.
А вот человек что-то должен делать непосредственно в приходе?
Нет, там разные, я говорю, формы есть. Вот, помимо, говорю, богослужения, там можно попить чаю, там можно пойти на евангельский кружок. Вот у нас сейчас снегопады были, у нас там 10 лопат для снега стоит на выходе из храма. Пожалуйста, приходи, бери любую лопату, помоги. И мужчины с удовольствием идут, и дети берут эти лопаты, там потом мы их по всей территории, правда, ищем эти лопаты, обратно приносим, но тем не менее у людей есть вот такая возможность помочь. Вот, то есть там какое-то общее дело сделать, какую-то экскурсию там, или какое-то путешествие куда-то. Понятно, что это не так, что вот там иди работай, а именно так, ну, помоги в удовольствие. И люди помогают, люди откликаются. Наоборот, это еще общая какая-то задача, там, общее дело.
Ну, вот там снова Мария написала, почему-то в хороший приход сложно втиснуться.
Ну, Марина, ну, правда, ну, что, как понять, втиснуться? Ну, двери открыты, да, ну, вот зачем втискаться в широкие врата? Это когда, знаете, там... какое-то тайное сообщество, там никого не пускают, или там, знаете, там репутация, приглашение, там, или что-то еще, там, как ссылка, там, знаете, там, на социальный, там, профиль какой-то, там, и у нас, ну, пожалуйста, как бы, хороших приходов, на самом деле, очень много, и таких добрых, доброжелательных, просто, ну, надо как-то вот...
Может быть, человеку
свой
хочется...
Свой какой-то барьер может преодолеть.
Да, подружиться с определенным кругом людей, которые все-таки закрыты.
Ну, может, я не знаю, может, она тоже стесняется. Вот там батюшка стесняется, и Марина тоже стесняется. И вот два стеснительных человека, как их между собой, скажем, так вот, знаете, это, объединить? Ну, они так и будут стесняться. Одна в одном, другая в другом. Вот надо как-то, ну, тут побороть, может быть, это. Стеснение, там, может быть, к этому батюшку прийти на исповедь и сказать: батюшка, вот я вот там вот хотел бы посоветоваться в каком-то там духовном вопросе, там начнется какой-то диалог, начнется какое-то там общее дело, вот, вот и преодолеется все, пожалуйста. Мы открыты, у нас даже в уставе написано, что мы мало того, что мы исповедуем и проповедуем православную веру, то есть мы должны распространять православную веру, мы миссионеры.
Александр, вы говорите, когда хотите, да.
Да.
Отец Михаил, сегодня мы уже затронули с вами вопрос о пожертвованиях. Позвольте, я вернусь к нему. Сегодня многие священнослужители имеют аккаунты в социальных сетях, и уже там они собирают пожертвования на иконы, на пристройку для церкви. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к этому? Правильно ли это?
Вы знаете, вот любое пожертвование, на мой взгляд, должно... Значит, одно условие быть, должна быть финансовая дисциплина. Четко и ясно. Вот. И, скажем, приход — это юридическое лицо. У него есть свой расчетный счет в банке. Вот. Если мы собираем целевое пожертвование, то есть там, на отопление храма там, или на написание какой-то иконы, то вот эти деньги, которые туда, в эту кружку там, или как-то собираются, люди дают, они должны тратиться только лишь на эту икону, только лишь на отопление, а не там, на что-то еще. То есть должна быть финансовая дисциплина. И если батюшка там или как-то собирает или еще что-то, должен быть финансовый отчет, чтобы люди понимали, куда эти деньги, скажем, пошли, сколько это стоило и как это все оформить. Вот, когда начинается вот эта вот такая, знаете, там вот, ну, неразбериха там или там некоторые, вот я видел даже, позволяют там какую-то карточку личную Сбербанка там переводить и куда-то, что-то. Я считаю, что это, ну, в корне неправильно и нехорошо, потому что, ну, тогда получается репутация того, кто это вот так делает, она, ну, как ее можно потом обелить? Как можно доказать, что эти деньги, они вот пошли туда, куда они пошли, если они пошли там на карточку какого-нибудь там свечницы там или еще кого-то? То есть надо просто иметь хорошую финансовую дисциплину. Если собрали, то отчитаться, сколько поступило. И сейчас это все возможно. Сейчас вот эти вот благотворительные фонды, которые там, ну, такого уровня, там уже там федерального, они показывают хороший пример, как это можно сделать и как это поступить. И все, все, все прозрачно, все видно.
Ну, я тогда тоже уточню. В интернете много сейчас можно найти разных проповедей и молитв. Отец Михаил, ну, это же хорошая возможность, помощь человеку.
Ну, опять же, интернет такое место, где вот, молитвы в интернете, ну, естественно, но только здесь, вот, знаете, вот опять же, вот такой соблазн. Мы можем до того разучиться молиться, что вот с помощью вот этих вот гаджетов, что и сами будем только слушать, а как бы в душе-то не отзовется. Одно дело вот аудиокнигу послушать, а другое дело самому эту книгу прочитать. Там разные совершенно участки мозга участвуют.
Да, это точно, вот. Конечно.
И есть такой даже один фантастический рассказ. Я не помню, какой-то американский фантаст написал. Значит, Армагеддон, вот, последняя битва человечества. Вот, вот сатана, там, демоны. А люди сделали роботов, и роботы воюют вместо людей. А люди сидят и на это все дело по телевизору смотрят. Вот. И чем закончилось? Что люди увидели, что Господь роботов в рай взял. Потому что они победили. Вот магнитофон спасется, ты так молитвы не научишься. Это можно использовать, можно, но это как бы, знаете, вот как вот все время ходить в корсете. Ну, иногда надо, но все-таки давайте как-то вот возьмем, откроем молитвослов и начнем как-то все-таки как-то вот и читать, и душой, и сердцем участвовать, и стоя перед иконой, перед образом.
Отец Михаил, раз мы затронули сейчас эту столь непростую тему про войны, скажите, пожалуйста, как, что сказано в Библии про войны? Одобряет ли Бог войны? Что вы вот об этом можете сказать?
Наверное, в приходах обсуждается, да, это?
Ну, конечно, обсуждается. И как бы все понимают, что это плохо, что это зло, что это нехорошо. Но бывают такие моменты необходимые, которые без этого не обойтись. Это тоже все тоже понимают. Вот человек, скажем, болеет, хорошо это или плохо? А если у него онкология? Хорошо это или плохо? Плохо. А если его резать надо? Ну вот, а если не отрежешь, то вообще все погибнет. Так вот и здесь тоже. Вот. Ну, это, ну, такая необходимость, скажем, очищения человечества от вот этих вот греховных страстей там, и других каких-то моментов. Ну, вот взять Вторую мировую войну, далеко ходить не надо. Ну, вот если бы, скажем, Советский Союз не остановил нацистскую Германию, ну, что бы было бы? Все были бы нацистами.
А как сегодня каждый христианин может, ну, как-то перевешивать вот это добро, которое в мире, чтобы добро перевешивало зло?
Надо со своего сердца начинать. Вот сразу вспоминать: спасися сам, вокруг тебя спасутся тысячи. Вот это вот первое, что должен человек вспомнить. И начинать с самого себя. Вот, вот если я хочу, чтобы добра было больше, чем зла, вот с сегодняшнего дня я начинаю за собой следить и не делать зло. Ни в мыслях, ни в сердце, ни в душе, ни тем более в делах. Вот прямо так и надо, да.
Вот, наверное, тут можно сейчас подчеркнуть какие-то обязанности прихожан.
Людей, обязанности?
Да.
Прихожан? Ну, тут...
Или правила? Вот,
раньше, вот когда еще был синодальный период, раньше там была обязанность, что там каждый прихожанин должен вот содержать приход. Там, ну, такого, знаете, плана... хозяйственно-финансового, юридического. Там,
а вот, может быть, в духовном, если плане?
Причащаться, там, ну, нельзя было, там, скажем, переходить с прихода на приход, то есть как-то там как вот привязывали к одному храму. Там, да, вот, ну, мне можно было зайти, но не так, что вот перейти. Там были приходские книги, все это как бы проходили, все это было. Сейчас такого нет, сейчас свобода. Сейчас никто не спросит, там, ты где живешь, а что ты туда, в тот храм не ходишь? Ходи в любой храм, пожалуйста. А обязанности человек определяет сам для себя, и насколько он хочет быть погружен, скажем, вот, в приходскую жизнь. Что он может такое, там, либо работать, либо помогать, либо волонтерить, либо там что-то еще. Либо просто приходить молиться и уходить. Либо он там будет с батюшкой как-то там духовным чадом. То есть... А и финансово тоже нет такого обременения, что ты там должен десятину там, или там сколько-то процентов, там, как раньше это было, там, приносить. Или, вот, например, в Германии, там, я слышал, государство содержит церкви, и ты как, какой церкви принадлежишь, ты оплачиваешь налоги там, да, как-то там вот, из зарплаты. Да, вот, вот, то есть как-то там ну, такое с юридической точки зрения обременение. У нас сейчас такого нет. И я думаю, что и хорошо, потому что все-таки свобода, она лучше, чем какая-то обязанность.
Я вот просто подумала, что, наверное, человек, ну, всякий верующий человек, он все-таки понимает, видит всегда, как он может преобразить вокруг себя что-то, преображать мир, ну, чтобы вот пополнять эту чашу добра в мире.
Да, конечно. Вот если ты светил, то вокруг тебя все светло. А если ты сам темен, ну, тогда тут что удивляться-то?
Я прочитаю, что нам Гагик написал. Почему церковные общины не миссионерствуют в отдаленных пунктах, а в среде народа вне церкви?
Вы знаете, многие миссионерствуют. Просто, наверное, нет достаточного у человека информации. Вот, миссионерствуют. Есть, например, вот я знаю, вот недалеко храм Дмитрия Солунского, тоже на улице Берзарина, где мы с вами вот встречаемся, разговариваем. И там каждое лето, значит, вот эта община храма выезжает, по-моему, то ли в Архангельскую область, то ли куда-то, то ли в Тульскую, не помню. И проводят лагеря, где реставрируют разрушенные храмы. Вот, и другие общины ездят туда, в отдаленные села и в отдаленные там поселения, где там батюшку не видели там ближайшие там 10 лет. И там даже проводят богослужения. И еще одного батюшку знаю, он там по деревянному зодчеству реставрирует что-то в Архангельской губернии. Вот. То есть такие миссионерские лагеря, такие миссионерские движения есть. Вот. И даже там какой-то есть походный храм, когда там, ну, в автомобиле все необходимое. И там как-то вот едут в отдаленные села, где нету ни храмов, ничего. И там проводят и евангельские кружки, и беседы, и литургии даже проводят. То есть эта работа ведется. Может быть, она не так пиарится, не в таком масштабе, как хотелось бы. Это вот, ну, соглашусь, да. А так она ведется.
Ну вот слушатели все-таки уточняют, а как именно в ваших приходах это проводится?
У нас в Покровском-Стрешнево. У нас в Покровском-Стрешнево, понимаете, здесь, ну, нельзя охватить необъятное. То есть вот, у кого-то на приходе есть, вот, скажем, такая возможность. У нас немножко другая. У нас проводятся детские спортивные патриотические лагеря, ну, в объемах где-то, наверное, 10-11 лагерей в год.
Вот. То есть летом,
осенью, зимой и весной. Где-то 11 лагерей у нас. Да, значит, родители отдают детей для того, чтобы там дети спортом занимались, там какой-то даже такой вот НВП подготовкой, вот, и как-то проводили время даже вместе с родителями. То есть у нас как бы детское направление. Вот. У нас, в частности, есть. У нас, конечно, еще многодетных семей, там несколько тысяч вот, при храме. То есть вот пожалуйста, то есть каждый храм выбирает какую-то определенную, скажем, возможность в области работы и ее ведет. Кто-то там далеко ездит, у нас в Калужской области лагеря проходят.
Отец Михаил, а вот есть призыв ко всем прихожанам, чтобы они тоже вели в своей жизни миссионерскую какую-то деятельность?
Вообще, как может любой
прихожанин говорить о Христе, о спасении во Христе?
Вы знаете, призыв-то есть, но здесь вот в основном прихожане сталкиваются с нуждой миссионерства тогда, когда их дети вырастают, и детям надо что-то объяснить. И вот тогда они, испытывая эту нужду, сами приходят, спрашивают: «Батюшка, как это сделать?» И вот тогда мы начинаем уже, батюшка говорит: а ты сам-то что-то читал? А ты-то что? Некоторые говорят: вот мое чадо, за ручку я привел, оставил, найдите у него кнопку, нажмите, и я должен забрать совершенно другого человека, который там крестится, молится и слушает радио Теос или Радонеж. Все, то есть он полностью перемещен. Где эту кнопку-то найти? Вот и вот здесь вот люди сталкиваются с этой проблемой там, воспитания детей, и начинают спрашивать: а как вот действительно подростку объяснить, а зачем ходить в храм, а зачем исповедоваться, а зачем причащаться, зачем все это надо? И вот если человек не читал, не знает, что и подростку надо сказать, он, конечно, здесь столкнется.
Отец Михаил, а вот можно я сейчас просто Александру спрошу, интересно, молодая прихожанка, вот что думаете, зачем ходить в храм?
Приближаться к Богу для очищения души, уйти от этой суеты городской и приблизиться вот к этой духовной сфере. Я так для себя это понимаю. Хотелось бы, отец Михаил, задать вам еще один вопрос. Мы заговорили про молодежь. Наверняка вы слышали сейчас столь популярный из их уст тезис: «Я верю, но не в Бога, есть какие-то высшие силы, и в них я верю». Вот скажите, пожалуйста, что это такое? Это мода или это дело возраста? Как с этим бороться?
Богу, и не только молодые так говорят, да.
Слава Богу, хотя бы во что-то верит. Это уже хорошо. Помните, апостол Павел, когда пришел в Коринф, он сказал: да я смотрю, вы набожные люди. У вас тут, понимаете, столько языческих капищ, что на каждом шагу. И вот одно из них я увидел, неведомому Богу. Вот о нем-то я вам пришел рассказать. Понимаете, вот и здесь такая же история. То есть, если человек хотя бы вот говорит, что он так вот верит там, в какие-то неведомые силы или еще что-то, вот задача миссионера – рассказать, вот ты-то не знаешь, это для тебя они неведомы, а для нас очень даже ведомы. Вот давай мы тебе расскажем и покажем силу православия, силу христианской любви, силу православной веры. Вот, то есть это как бы так, да? А так в основном, конечно, молодежь-то чем у нас отличается вообще молодой возраст? Он, знаете, особо не задумывается, а так вот живет сегодняшним днем, и все хорошо. А вот уже когда начнутся, скажем так, уже взросление там, или еще придет старость, вот тогда вот он начинает уже думать: ага, куда, что, а как, вот, а помирать-то, конечно, неохота. Ну-ка, давай-ка как-то вот так вот подумаем. Вот уже тоже здесь. Вот. А так в основном-то что? Детишки в храм ходят, уже в зрелом возрасте, когда замуж повыходили, там своих детей порожали, вот тогда вот уже ходят. А вот этот вот пласт молодых людей, там, скажем, там от там 17 и там до свадьбы, они как-то, да, они отсутствуют. У них свои какие-то искания, метания, там еще что-то.
Отец Михаил, позвольте, я еще вам задам вопрос. Добро и зло – извечный конфликт, а поле битвы, как известно, сердце человека. Самое время вспомнить про труд Николая Сербского «Война и Библия». Он пишет о том, что если человек не воюет с собой, он будет воевать с Богом и людьми. Вот сегодняшний мир насколько отражает эту фразу? Что можете сказать об этом?
Ну, так все и происходит, как что Николай сказал, да? Да, люди как-то совсем забыли Бога, и вот в этом всем гонке, скажем так, за удовольствиями. Знаете, вообще, человеку что вредит-то? Три ССС. Сластолюбие, словолюбие, сребролюбие. Вот, три С. Вот в этом всем наши все страсти, грехи и стремления человечества заключены.
Или еще можно сказать эгоизм и алчность. Вот тоже.
А вот в этом они и все есть. То есть человек любит себя, там, хочет быть богатым, набить свое брюхо там, и так далее и тому подобное, и при этом забыть вообще о вечности и сказать, что вечности нет, вот мы только здесь и больше ничего. То есть это все вот отсюда все идет. Поэтому, конечно, эта война, она, я говорю, еще раз повторюсь, бесконечна. Сейчас пришла вообще в фазу, скажем, такого, ну, активного противостояния. И что будет дальше, одному Богу известно. Вот недавно прочитал, что почивший Папа Римский Бенедикт назвал что время, что, говорит, мы живем во времена Антихриста. Даже с его точки зрения, скажем так, вот он мог сказать. Ну, в принципе, может быть и так.
То есть такое время, что мы для себя, во-первых, должны понимать, что выбирать, как выбирать.
Слишком много соблазнов и очень, скажем, большие такие трещины дали устои вековые. Их разрушают очень сильно. Ну, естество человеческое само разрушается. То есть, в принципе, идет такая прям атака на все.
То есть, что поможет мудрыми быть?
Знаете, поменьше всяких телефонов, гаджетов, побольше книжек почитать. За первым делом. Вот как-то так. Вот. И мудрых книжек, а не там ерунды всякой, чем полки сейчас завалены всякой беллетристикой.
Ну вот если вернуться к жизни приходской, к нашей теме, вот все-таки я еще раз повторю вот этот вопрос. Должно человеку быть комфортно в приходе?
Комфорт, он имеет как бы палка о двух концах. С одной стороны, удобно. А с другой стороны, через этот комфорт он может потерять смысл вообще нахождения на приходе. Ну, вот комфортно. Ну, там, например, батюшки там в уши льют елей день и ночь. Вот комфортно ему? Наверное, комфортно. Но если он будет все это дело слушать, в кого он превратится? Ну, в начальника, в эгоиста. Он скажет, а чего вы мне мало елея налили? То есть, если все время кормить человека сахаром, у него будет сахарный диабет. То есть, ну, надо и потрудиться тоже. То есть, комфорт, он, это, наверное, слово такое, ну, может быть, мы его заменим на как-то спасительно на приходе должно быть. Спасительно. А спасительно это и так, и так, и так, и всего понемножку. И как бы получается не только сахар, а еще и солька, и перчик бывает. Очень хорошо, вкусненько.
Чтобы человек как-то воспитывался, совершенствовался.
Ну, чтобы Господь, надо как-то дать вот Христу и Матери Божией вот как-то вот поучаствовать в нашей жизни. И тогда они наведут порядок. Обязательно.
Отец Михаил, расскажите, пожалуйста, про жизнь матушек в вашем приходе. Возможно, есть какие-то уже устоявшиеся мифы, и вы сможете их сейчас развеять.
Ну, матушек — это, наверное, жены батюшек, да?
Да.
Вот. Ну, вот у нас все, слава Богу, все хорошо. На мой взгляд, опять тоже, что вот как-то семья священника — это, конечно, такой вот, ну, фундамент его хорошего такого пасторского служения. Если в семье все в порядке, все хорошо, есть любовь и вера, то тогда он и исполнять свои, скажем, священнические обязанности будет так же хорошо и так же все. Если какие-то нестроения в семье, батюшке, конечно, бывает очень сильно тяжело. Вот. А приход, он должен быть тоже родным местом не только для священника, но и для его детишек, и для его жены. Вот, то есть для матушки. То есть там, ну, она тоже может как-то участвовать, там, ну, опять же, вот надо смотреть, как и что помогать. Там бывает, матушки в хоре поют, бывает, там как-то где-то еще помогают. Вот, то есть какое-то участие в жизни прихода несут. То есть оно должно быть таким же родным местом, как и для батюшки.
Я хотела акцентировать вот на каком моменте. Есть стереотип о том, что матушка должна одеваться определенным образом, возможно, выбирать литературу с оглядкой, так сказать, на супруга. Угу. Вот расскажите, пожалуйста, об этом.
Ну, вы знаете, ну, как-то здесь муж и жена в плоти едины. И не бывает, наверное, такой вот счастливой семьи, когда там чересчур как-то все разнится у людей. Там она любит, там, не знаю, там, кататься на мотоцикле в кожаной куртке, а он говорит, давайте, может быть, это купим семейный автомобиль. То есть, ну, вряд ли вот такие контрасты, скажем, они как-то могут быть уместны. Вот. И действительно, что, вот, опять же, вспоминаем, горе миру от соблазнов. То есть, если матушка там понимает, что или чувствует, ну или как бы должна чувствовать, что как-то вот ее там какая-то одежда, поведение или еще что-то может кого-то там соблазнить или как-то еще что-то, тогда может не надо этого делать. Вот недавно подошла одна прихожанка, и она там говорит, хожу в другой приход, а там батюшка, представляешь, батюшка, завел себе удава. Но я же, говорит, не могу теперь, как я буду брать у него благословение? Как же так? Это же змей-искуситель, а батюшка его гладит. Но это же ужасно, и так далее, и тому подобное. И вот, наверное, вот хочется посоветовать ему, батюшка, вот если ты вот, ну, так соблазняешь вот прихожан-то, вот, ну, ну, брось ты этого удава, зачем он тебе нужен?
Ну, и просвещать прихожан надо.
Ну, надо, ну, удав, ну, зачем, ну, к чему все это? Ну, вот, надо найти какой-то компромисс, и вот, ну, к чему, зачем вот эти все удавы там какие-то или еще чего-то, ну, зачем?
Отец Михаил, возвращаясь к вопросу об истинном пастыре, известно, что Александр Мень много делал для просвещения своей паствы. А кто вам приходит на ум, когда мы вспоминаем истинного пастыря?
Иоанн Крестьянкин, отец Адриан, тоже вот фамилию забыл, тоже с Иоанном Крестьянкиным в Печерском монастыре был. Просто я просто, мое, скажем так, такое вот какое-то, ну, не то что взросление, а ясельки, я часто ездил в Печерский монастырь. И был знаком, вот когда там Владыка Тихон написал книгу «Не святые, святые», я читал, вот как, знаете, вот как будто участник событий. То есть я узнал отца Нафанаила, узнал отца Иоанна, то есть вот как-то вот они мне вот ближе всего по такому вот мировосприятию и духовной мудрости.
Отец Михаил, то есть вот человеку, приходящему в церковь, все-таки нужно общаться со священнослужителем?
Обязательно, хотелось бы. И не бойтесь батюшек, батюшки, они не кусаются. Они сейчас с виду такие, знаете, чудные, а так они очень даже добрые и хорошие.
Я снова вспомню, очень много проповедей, хороших проповедей в интернете.
Да.
Или очень необходимо вживую побеседовать?
И вживую, и в интернете можно послушать. Вот, замечательно просто. Вот. Как удобно человек. Сейчас столько возможностей. Я говорю, вот раньше, чтобы там прочитать какую-то книгу, ну, там, не знаю, там, «Мстителя Иоанна Златоустова», там, «Толкование на Евангелие», надо было поехать в Петербург, там, продать корову, а то и две, и купить эту замечательную книгу в кожаном переплете, приехать, прочитать. Это, ну, целое приключение. А сейчас взял, нажал кнопку там в этом интернете-то, и тебе эту книгу прочитает автор, там, диктор. Ну, не автор не прочитает, диктор прочитает, чтец. Ну, ну, только руку протяни, слушайте хорошую литературу. Не хотите читать, хотя бы слушайте. Ну, вот кормите свою душу хорошей, доброй пищей.
Отец Михаил, я прочитаю этот вопрос. Ну, он как раз о жизни всякого прихожанина, я думаю. В проповедях часто говорят, что нужно быть готовыми ко второму пришествию Христа. А как понять, готов ли я к встрече с Господом?
Вот готов или не готов, не нам решать. Мы стремимся быть готовыми, а уже о самой готовности как-то Господь решит. Вот. Мы хотим, мы стремимся. А что, как и что там, что у нас в душе, знаете, человек бывает думает о себе, мнит, а на самом деле у него там все не так хорошо, как он о себе думает. Поэтому здесь надо надеяться на милость Божию. Вот. А второе пришествие, оно может начаться не обязательно там, в каком-то там году, веке или еще что-то. Вот человек отошел ко Господу, кончилась его земная жизнь. Вот началось уже, можно сказать, второе пришествие.
Да, пожалуйста.
Отец Михаил, позвольте, я вас спрошу. В связи с тем, что зачастую человек мнит, а за этим ничего не стоит. Наверняка вы помните рассуждение Ивана Карамазова об устройстве мира и помните его поэму «Великий инквизитор». Герой оказался нестойким в вере. Скажите, у него были отступнические настроения. Бывали ли у вас какие-то такие отступнические настроения?
Ну, вы знаете, я вот сейчас с трудом, если честно, вспоминаю, там, что там у Карамазова, потому что я читал эту книгу, наверное, лет 15 назад. Вот. Ну, а по поводу отступнических настроений, знаете, вот опять же...
Священника могут быть.
Вы знаете, священники все живые люди. И вот, скажем, вот есть так, помолиться, а есть поспать. Вот я не знаю, вот отступнические, не то, что там, знаете, как это... отречься от Христа там, или там, какие-то там крайности такого, знаете, грубого характера. Нет, там не об этом речь, а вот просто, скажем, вот, ну вот поленился, не знаю, там вот сделать доброе дело. Вот уже отступил. Вот отступничество это или что? Вот поленился. Надо было сделать, а лень возобладала. Или там надо было сдержаться, а сгоряча, скажем так, рубанул и кого-то обидел.
Вот если в этом ключе рассматривать отступнические настроения, бывало ли у вас такое?
Ну, раздражение, знаете, постоянно борюсь, постоянно. Я вообще человек немощный. И как бы так вот. А в таком ключе, что, знаете, как вот инквизиторы и Карамазов, не, ну, вряд ли, скажем так, это, знаете, там это умные люди, у них там все это в голове, так это все, знаете, там философия, там еще что-то. Я человек попроще.
У нас быстро время проходит, остается... Ну, около 2 минут, может быть, вот как-то нам подытожить. Вот что должно объединять приход?
Христос. Христос должен объединять приход.
Всякий человек должен это прочувствовать.
Обязательно. Мы идем ко Христу на приход. А уже там батюшки, там матушки, еще что-то, они помощники должны быть, те, кто вот в храме находится, помощники, чтобы человека вот, в лучшем образом вот, довести или подвести. Но все идут только лишь ко Христу.
Отец Михаил, если резюмировать все сказанное, можете ли вы сейчас нарисовать словесный портрет истинного пастыря в своем приходе? Какой он должен
образ
быть?
Образ будь верным, словом житием, любовью, там, чистотой. Это написано на кресте, вот тут уже ничего не написано. Вот, там можно было шпаргалку посмотреть по слову апостола Павла. Да, это все это вот, вот на атак, ну... Человек, который сам вот горит желанием быть со Христом и как-то вот искренне хочет помочь другим людям.
Ну, мне бы вот хотелось
обрести Христа.
Аналогичный вопрос задать, ну, про всякого человека, всякого прихожанина, в общем-то.
Вот. Ну, вот, вот как-то вот к Богу, к Богу, к Богу. Прививайтесь Богу.
Для прихожан часто говорят, что надо сохранить верность до конца. Вот как понять, что человек сохраняет верность?
Верность в вере, в надежде, в уповании, в любви, в том, что он стремится. Бог говорит, и намерение целует. Вот давайте хотя бы у нас намерения будут благие, попасть, скажем так, вот, ко Христу.
Ну, наверное, для всех прихожан когда-то Господь сказал, да любите друг друга.
Любите, да-да-да, любите, учиться любить совершенными. Там, ну, мы все, как апостол Павел, там, лучше нас скажет.
Ну, мы должны уже останавливаться. Благодарю вас, Александра, за то, что приехали к нам, отец Михаил.
Спасибо.
Спасибо.
Спасибо, Ирина, спасибо, слушатели. Всем желаю найти добрый и хороший приход, где будет всем удобно и хорошо.
Всего доброго, до следующей встречи.
Спасибо.